Глава 9.
«Скажи-ка, брат Донна, — спросил Арктур, — тебе кошки нравятся?»
Она заморгала покрасневшими глазами. «Такие мелкие, пакостные, понад землей двигаются».
«Не понад землей, а по земле».
«Пакостные, за мебелью».
«Тогда весенние цветочки?» — спросил он.
«Да», — кивнула она. «Вот это я понимаю. Весенние цветочки, такие с желтизной, которые раньше всех расцветают».
«Раньше», — подтвердил Арктур. «Раньше всех».
«Ага». Донна снова с закрытыми глазами кивнула, погруженная в свой кайф. «Раньше, чем кто-то их растопчет, и они умирают».
«Ты знаешь меня», — выдохнул он. «Ты мои мысли читаешь».
Донна легла на спину, откладывая гашишную трубку в сторону. Трубка упала. «Уже нет», — пробормотала она, и ее улыбка медленно испарилась.
«Что случилось?» — спросил Арктур.
«Ничего», — Донна только помотала головой.
«Можно мне тебя обнять?» — спросил он. «Я хочу тебя обнять. Ага. Типа прижать к себе. Ага».
«Нет», — сказала она. «Нет, ты такой урод».
«Что?»
— переспросил он. «Нет», — теперь уже резко произнесла Донна. «Я кокаина нанюхалась. Мне надо быть предельно осторожным, потому что я кокаина нанюхалась».
«Урод!» — в гневе повторил Арктур. «Ёб твою мать, Донна!»
«Оставь мое тело в покое и все дела», — проговорила она, глядя ему в глаза.
«Ага», — кивнул Арктур. «Конечно».
Поднявшись на ноги, он попятился.
«Оставлю, можешь не сомневаться».
Ему страшно захотелось выйти к своей машине, достать из бардачка пистолет и выстрелить Донне в лицо, разнести ее череп на кусочки, залить кровью эти ненавистные глаза. Но почти сразу же эта гашишная ярость и ненависть схлынули.
«Хуй с тобой»,
— мрачно произнес Арктур.
«Терпеть не могу, когда меня щупают», — сказала Донна. «Я должна за этим следить, потому что нюхаю много кокаина. В один прекрасный день я отправлюсь к канадской границе с 2 килограммами кокаина на теле и в дырке тоже. Я скажу, что я католичка и девственница». «Ты куда?»
Теперь Донну охватила тревога. Она привстала.
«Я поехал», — буркнул он.
«Твоя машина у тебя дома, я тебя отвезу». Растрепанная и полусонная, девушка с трудом поднялась и побрела к вешалке за своей кожаной курточкой. «Отвезу тебя домой. Но теперь ты понимаешь, почему я должна беречь мою дырку? 2 кило кокаина стоит...»
«Нихуя подобного», — возразил Арктур. «Ты так удолбалась, что и 3 метра не проедешь. И ты хуй кому позволишь вести свой блядский самокат?»
Повернувшись к нему лицом, Донна дико завопила.
«Потому что никто нихуя не умеет мою машину водить. Никто этого не умеет, особенно мужики. Не водить! Вообще нихуя! Ты совал свои лапы мне в...»
Дальше Арктур вдруг оказался на темной улице, где-то в незнакомом районе. «Один как хуй», — подумал он. И тут услышал, как сзади топает Донна, пытаясь за ним поспеть. Она задыхалась от быстрой ходьбы, потому что в последнее время курила столько травы и гаша, что ее легкие совсем слиплись от смолы. Не оборачиваясь, Арктур остановился и стал ждать, страшно усталый и подавленный. Приблизившись к нему, Донна, тяжело дыша, тоже остановилась. «Мне страшно жаль, что я тебя так обидела тем, что сказала. Я сама не знала, что говорю».
«Ага», — отозвался он. «Я такой урод. Просто когда я весь день работаю, я ужасно устаю. И от первого же тяга в момент выпадаю. Хочешь вернуться? Чего ты хочешь? Может, поедем в киношку на открытом воздухе? Как насчет южного комфорта? Сама я купить его не могу, мне не продадут».
Донна замялась. «Мне еще 21 не исполнилось».
«Ладно», — кивнул он, и они вместе пошли назад. «Все из-за твоего гаша», — пробормотал Боб Арктур. «Он черный и липкий. А это значит, что он насыщен опиумными алкалоидами. То, что ты куришь... опиум, а не гаш, понимаешь? Вот почему он так дорого стоит. Понимаешь ты или нет?»
Услышав повышенный тон, собственного голоса, он остановился. «Ты, моя милая, совсем не гашь куришь, ты куришь опиум. А это значит привычка на всю оставшуюся жизнь. Почем твой гаш продается? Так ты будешь курить и без конца клевать носом, и даже не сможешь завести машину или грузовик обогнать. Каждый день перед работой тебе будет нужно...»
«Мне уже сейчас нужно», — перебила Донна. «Один косяк перед работой, один в полдень и еще один, как только я домой вернусь. Вот почему я торгую, чтобы купить себе гаш. Гаш клевый, гаш то, что доктор прописал».
«Опиум», — повторил Арктур. «Так почем сейчас твой гаш?»
«Примерно 10 тысяч долларов за полкило», — ответила Донна. «Самый лучший».
«Черт возьми, как героин!»
«Никогда на иглу не сяду, никогда не ширялась и никогда не буду. Когда начинаешь ширяться, жить тебе остается 6 месяцев, чем не ширяйся. Хоть водой из-под крана, ты получаешь зависимость».
«Ты ее уже получила».
«Мы все ее получили», — резонно заметила Донна. «Ты принимаешь вещество С, и что с того? Какая теперь разница? Я счастлива, а ты разве не счастлив? Я прихожу домой и каждый вечер курю первоклассный гаш. Это мой кайф. Не пытайся меня изменить. Даже не пробуй меня или мои правила. Я такая, какая есть, и я тащусь от гаша. Это моя жизнь».
«А видела ты когда-нибудь фильмы про старых курильщиков опиума? Типа как «В прежние времена» в Китае? Или про курильщиков гашиша в Индии в наше время? На кого они со временем становятся похожи?»
«Я не собираюсь жить долго», — сказала Донна. «И что с того? Не хочу тут долго болтаться. А ты? Чего ради? Что в этом мире такого? А ты когда-нибудь видел?
Блин, а как насчет Джерри Фабина? Посмотри на любого, кто подсел на вещество С. Правда, Боб, ну что в этом мире такого? Это же просто остановка в пути. Остановка, где нас наказывают, потому что мы родились порочными».
«А ты впрямь католичка. Пойми, нас здесь наказывают. Так что если можно время от времени ловить кайф, блин, надо это делать. На днях, когда я ехал на работу, меня чуть не отоварили. Я врубил 8-дорожечный стереокассетник, курил гашишную трубку и в упор не заметила того старого мудака в Форде Императоре».
«Ты тупая», — произнес Арктур. «Как пробка».
«Я, знаешь ли, собираюсь умереть молодой, так или иначе, что бы я ни делала. Скорее всего, на автостраде. Между прочим, на моем MG почти никаких тормозов. И меня в этом году уже 4 штрафовали за превышение скорости. Так что мне теперь надо отправляться в школу вождения. Полный облом. На целых 6 месяцев».
«Значит, в один прекрасный день, — заключил он, — я тебя больше не увижу, да? И уже никогда не увижу».
«Из-за школы вождения? Нет, через 6 месяцев».
«Из-за мраморного одеяла, — пояснил Арктур, — под которое ты ляжешь раньше, чем тебе по блядскому закону штата Калифорния будет позволено купить банку пива или флакон бухалова».
«Да!» — с энтузиазмом воскликнула Донна. «Южный комфорт! Вот бы прямо сейчас! Может, возьмем литровый флакон южного комфорта и посмотрим планету обезьян, а? Там типа еще 8 серий осталось, в том числе и та».
«Послушай»,
— обратился к девушке Боб Арктур, беря ее за плечо. Она инстинктивно отпрянула. «Нет», — отрезала она.
«Знаешь», — продолжил он, — «что тебе должны хотя бы однажды разрешить сделать? Разрешить тебе хоть раз законно войти в магазин и купить там банку пива».
«Зачем?» — удивленно спросила Донна.
«Как подарок», — объяснил он, — «за все хорошее».
«Меня однажды обслужили», — в восторге воскликнула Донна, — «в баре. Я тогда принарядилась и была типа с компанией. Барменша спросила, что я хочу, а я сказала, я бы выпила Коллинз с водкой. И она меня обслужила. Это в Ла-Пасе было. Там вообще клевое местечко. Можешь поверить? Про Коллинз с водкой я из рекламы запомнила. Так что, если меня в баре кто о чем спросит, я отвечу, как полагается. Веришь?» Она вдруг прямо на ходу взяла его под руку и притянула к себе, чего раньше никогда не делала.
«Я такого кайфа в жизни не испытывала». «В таком случае, — сказал Арктур, — ты, похоже, получила свой подарок. Свой единственный подарок».
«Ага, я врубаюсь», — заверила Донна. «Правда, врубаюсь. Потом ребята из той компании сказали, что мне следовало заказать
какую-нибудь мексиканскую выпивку вроде текилы, потому что это был типа мексиканский бар, там, при ресторане «Ла Пас». Ладно, в другой раз буду знать. Я так это в своих банках памяти и записала. А знаешь, Боб, что я собираюсь в один прекрасный день сделать?